Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Нигде не безопасно. Что известно о волне отравлений российских журналистов и активистов в Европе? Совершенно не секретно. МВД России хочет получить внесудебный доступ к любой информации, передаваемой через интернет. Наводнение в Приморье. За полную утрату имущества власти обещают платить по 100 тысяч рублей. Выборы уводят в сеть. Центр избирком России разрешил голосовать онлайн в 24 регионах.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Утром 17 августа сразу у нескольких участников движения «Голос» в 8 регионах России прошли обыски. Сопредседателя движения Григория Мельконьянца допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу. Российские государственные информагентства сообщали, что против него возбудили дело по обвинению в организации работы нежелательной организации. «Голос» занимается наблюдением за выборами. Организацию вносили в реестр иностранных агентов, но не признавали нежелательной. Однако к таковым Генпрокуратура в 2021 году причислила ранее связанное с «Голосом» юридическое лицо Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами – ИНИМО. После этого «Голос» приостановил членство в ИНИМО. Сейчас в организации убеждены, что обыски и уголовное дело связаны с сентябрьскими выборами в России. Суд в Томске начал рассматривать дело Ксении Фадеевой, бывшего координатора местного штаба Алексея Навального. Ее обвиняют в организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения, а также в участии в НКО, посягающей на личность и права граждан. В суде она заявила, что не понимает, за какие конкретные действия ее судят, а также отметила, что большая часть обвинений касается Алексея Навального и других руководителей фонда борьбы с коррупцией. «А я как будто иду там так, через запятую», — сказал Фадеева. Ксению Фадееву задержали в декабре 2021 года. Во время следствия в качестве меры пресечения ей избрали запрет определенных действий. В 2021 году российские власти признали экстремистскими и запретили структуры Алексея Навального. За сотрудничество с ними, даже в прошлом, до запрета, в России грозит уголовная ответственность. Рыбака из Петропавловска-Камчатского Ярослава Левченко арестовали по делу об оправдании терроризма. Подробности обвинений неизвестны. По словам его друзей, Левченко придерживался антивоенных взглядов и на него написал донос один из коллег, которых он ранее разнимал во время пьяной драки, которому могла грозить уголовная ответственность за дебош. В Новосибирске против 18-летней трансгендерной девушки Миры Лущаевой возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета. Она вела антивоенный телеграм-канал. В начале августа в квартире у Лущаевой прошел обыск. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Мосгорсуд снял с апелляционного рассмотрения дело москвички Евгении Макаренко, которую приговорили к 11 годам колонии за контрабанду наркотиков. Судью Солнцевского суда, рассматривавшую дело в первой инстанции, подозревают в нарушении тайны совещательной комнаты. Также защита Макаренко заявила о подлоге. К приговору добавилось 5 новых листов. Дело направят обратно в суд первой инстанции для служебной проверки. Евгению Макаренко задержали в декабре 2021 года, когда она получила посылку от друга из Америки. В ней были запрещенные в России болеутоляющие таблетки и марихуана. Макаренко утверждает, что не подозревала о содержимом посылки. Об этой истории мы подробно рассказывали в одном из выпусков подкаста «Человек имеет право», который назывался «Сюрприз по почте». Суд в Москве оштрафовал на 40 тысяч рублей по статье так называемой дискредитации российской армии отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова. Дело против него возбудили из-за постов в «Одноклассниках». На заседании он настаивал, что не имеет отношения к группе, в которой опубликовали сообщение, а также заявил, что, по его мнению, армию России дискредитируют Путин, Шойгу, Герасимов. Владимир Квачков – ветеран нескольких войн. В 2005 году его обвиняли по делу о нападении на Анатолия Чубайса, но суд его оправдал. В 2013 году его приговорили к 8 годам колонии по делу о содействии терроризму и попытке организовать вооруженный мятеж. Вторжение России в Украину в 2022 году Квачков поддержал, однако неоднократно критиковал Министерство обороны. Осужденный за жестокое убийство житель Архангельской области Вячеслав Самойлов оказался на свободе в связи с участием в так называемой специальной военной операции. Об этом журналистам рассказали его родственники. В колонии Самойлова завербовали на войну, там его ранили. Он пролежал некоторое время в больнице, а после вернулся домой, так как его помиловали. В апреле прошлого года Самойлова приговорили к 9 годам и 7 месяцам колонии за убийство сожительницы Ольги Шляминой. Он признал вину и рассказал, что во время ссоры был пьян и несколько раз ударил Шлямину по голове. После того, как понял, что она умерла, решил расчленить тело и спрятать его. А в Волгоградской области по подозрению в изнасиловании ребенка объявлен в розыск бывший заключенный, воевавший в рядах ЧВК «Вагнер» Алексей Хлебников. В 2018 году его приговорили к 11 годам колонии за убийство знакомого и угон его машины. В городе Великие Луки Псковской области перед центральным входом на территорию завода «Микрон» установили 8-метровый памятник одному из руководителей Советского Союза Иосифу Сталину. Скульптуру открыли представители Фонда культурного наследия «Витязь». Заместитель гендиректора фонда заявил, что, далее цитата, «люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину».
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». После начала полномасштабной войны с Украиной из России уехали по разным оценкам от 400 тысяч до 1 000 000 граждан. Среди них оппозиционные политики, журналисты, гражданские активисты, выступающие против войны. Люди покидали страну в том числе, опасаясь давления и политических преследований. В России не раз убивали тех, кто не согласен с властями. Политик Борис Немцов, журналистка Анна Политковская, правозащитница Наталья Естемирова. Список можно продолжать. Покушения на неугодных случались и за границей. Так, например, бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности Александра Литвиненко, который рассказывал, как ему приказали ликвидировать бизнесмена Бориса Березовского, отравили полонием в ноябре 2006 года в Лондоне. Литвиненко скончался в больнице спустя 3 недели. С осени прошлого года несколько россиянок, покинувших страну, заявили о попытках их отравления. Об этом говорится в расследовании издания «The Insider». Среди них корреспондент «Новой газеты» и «Медузы» Елена Костюченко, журналистка «Эхо Москвы» Ирина Баблоян и глава фонда «Свободная Россия» Наталья Арно. Подробнее, возможно, о новой волне покушений расскажет Анастасия Тищенко.
Боль в животе, головокружение, тошнота, рвота. И дальше со временем симптомы менялись. У меня начало отекать лицо, пальцы рук, ног.
Это только часть симптомов, с которыми корреспондентка «Новой газеты» и «Медузы» Елена Костюченко столкнулась осенью прошлого года, находясь в Германии. Журналистка сначала подумала, что это рецидив ковида.
Я никак не могла допустить мысль, что я была отравлена. И я обратилась в полицию спустя 2,5 месяца после начала симптомов.
Полицейские начали расследование, но отметили, что найти следы токсинов через некоторое время после вероятного отравления будет практически невозможно. 2 мая дело прекратили, но в июле возобновили для проведения дополнительных исследований. У Костюченко несколько раз брали анализы крови, в том числе в клинике Шарите, где проходило лечение от отравления ядом «Новичок» оппозиционер Алексей Навальный. Но результаты анализов журналистка так и не видела. Однако врачи, опрошенные «Инсайдер», сообщили, что описанные Костюченко симптомы похожи на отравление веществом, попавшим в организм извне.
Было 2 момента, когда это могло случиться. Это когда я ехала ночным поездом из Берлина в Мюнхен, и когда, собственно, во время обеда. То вещество, которое предполагают расследователи, оно относится к группе флуорорганических веществ. Они считают, что с большой вероятностью это мог быть дихлоретан. И дихлоретан токсичен и при взаимодействии с кожей, и при поступлении внутрь.
Костюченко уехала в Германию из Украины, где в самом начале войны подготовила несколько хорошо читаемых репортажей. Журналистка планировала выпустить еще один из Мариуполя, когда за город шли бои. Но коллеги и источники сказали ей, что это опасно. По их данным, сторонники главы Чечни Рамзана Кадырова готовили на нее покушение. Опасаясь за свою жизнь и политического преследования в России, Костюченко решила эмигрировать. Также поступили сотни ее коллег. Еще как минимум у двоих из них, журналистки «Эхо Москвы» Ирины Баблоян и главы фонда «Свободная Россия» Натальи Арно, зафиксировали симптомы отравления. Недомогание, тошнота, минеральный или металлический вкус во рту, покраснение на коже. Первая в это время была в Грузии, вторая – в Чехии. Эксперты-инсайдер говорят, что описанные симптомы Арно, например, могут говорить об отравлении нервно-паралитическим веществом, в том числе класса «Новичок».
А вот как комментирует сообщение о возможных отравлениях журналисток, и в частности Елены Костюченко, сопредседатель профсоюза журналистов Софья Русова.
Как я понимаю, все-таки следствие возобновлено, и очень важно, каким выводом оно придет, какая есть доказательная база, будет что-то собрано. Я думаю, что какие-то неожиданные открытия нас еще могут ждать впереди. Безусловно, это очень тревожно, потому что такая большая масса журналистов, количество уехали из России именно из-за того, что в России их деятельность, и их жизнь, и их родственники не находятся в безопасности. И, естественно, это просто для многих было вынужденная мера, чтобы продолжить свою работу. Поэтому возникают такие мысли, что, в общем, даже нет безопасности нигде, ни в какой стране. Всегда могут найтись люди, которые могут пособничать, например, в совершении преступления. Это страшно, это должно пресекаться. Поэтому, еще раз повторюсь, мы ждем, конечно же, полноценных расследований. Ну и, безусловно, люди сейчас попали в список тех, кого, вероятнее всего, пытались отравить. Люди, которые, естественно, имеют антивоенную позицию и могут быть опасны для общественного мнения, может быть, за которое так все-таки переживают власти, именно поэтому они уничтожают институт СМИ.
Сопредседатель профсоюза журналистов Софья Русова была на связи с программой «Человек имеет право». Я созвонилась с главным редактором издания «Вейнсайдер» Романом Доброхотовым, чтобы попросить его чуть подробнее рассказать об этой публикации, об этом расследовании, о том, что удалось выяснить журналистам «Инсайдера». Роман, почему вы считаете, ну, авторы публикации в «Инсайдер» считают, что на самом деле покушений на независимых журналистов за границей было больше, чем те случаи, о которых вам удалось рассказать? Ну, просто там в конце вы призываете всех, кто сталкивался с подобными симптомами, обращаться в редакцию и сообщать о каких-то случаях покушений.
Да, мы считаем, что таких случаев может быть больше, потому что многие люди, во-первых, не знают, кому сообщать о таких ситуациях, а многие до последнего времени не хотели придавать огласке случаи там, где они не уверены на 100%. Есть какое-то чувство неловкости. Ну вот, как мы не удивляемся же, например, что многие жертвы изнасилований не идут и не обращаются в полицию из-за какого-то такого чувства неловкости. Вот какое-то странное похожее чувство есть и у жертв отравлений, как ни странно, потому что люди чувствуют, что их могут счесть какими-то сумасшедшими, мнительными, ипохондриками какими-то. Ну и потом это как бы рассказывать о своей жизни придется всем. Ну то есть как бы многие стесняются или не хотят этого делать. Но когда многие обращаются, то просто сообщить о своем случае это гораздо проще. Поэтому вот мы сейчас получаем на самом деле много после нашего призыва, мы много получаем данных. Правда, пока все такие интересные случаи, которые мы получили, они были из России последних лет, то есть из европейских отравлений пока каких-то прям суперинтересных кейсов новых мы не узнали, но я думаю, что, скорее всего, какие-то такие кейсы есть, и там совсем не обязательно будут люди из первого ряда, такие топовые оппозиционеры, потому что по российскому опыту, по крайней мере, мы видим, что среди жертв отравлений наряду с суперзвездами, типа там Навального, Быкова, Карамурзы, были люди, такие как региональные активисты, которые широкой общественности не очень известны, такие как Тимур Куашев, Магомед Рагимов. Потом, например, Никита Исаев, он хоть и выступал по федеральному каналу, но никто не мог даже представить, что он может стать жертвой отравления. То есть там вообще по какому критерию люди попадают в список, не всегда ясно. И поэтому я думаю, что на самом деле круг может быть гораздо шире, и надеюсь, что вскоре мы узнаем Если такие случаи есть, то вскоре мы о них узнаем, потому что люди будут сообщать.
А вы понимаете, кто выгодоприобретатель? Кому нужно травить журналистов, уже уехавших из России?
Мне кажется просто, что Путин рассматривает журналистов и активистов примерно так же, как комбатантов на поле боя. Он считает, что это легитимные мишени, что это вот те враги, которых можно травить, убивать. И даже если не убивать, то как минимум... Ну вот Елена говорит, что она может работать по 3 часа в день, да? Могло бы такое, да, что она вообще бы не могла бы работать долгое время. То есть даже если вы не убиваете жертву, но делаете ее жизнь очень сложной, свои профессиональные цели, да, ФСБшники, да, добиваются таким образом, они выбивают из строя журналиста и запугивают остальных. Так что это такой еще террор, такой попытка навязать атмосферу страха и заставить людей вообще уйти из этой сферы деятельности.
А на ваш взгляд, тем не менее, заказчиком является администрация президента, Путин лично, или это самодеятельность Федеральной службы безопасности, или ГРУ, или ну вот каких-то других агентов?
Я не верю ни в какую самодеятельность в России. Ну вот я прожил в России 38 лет. Никогда никакой самодеятельности я не видел. Я родился в Советском Союзе, где было важно очень принцип. Инициатива наказуема. Это все знают очень хорошо. Силовики это хорошо знают, что никакой инициативы никто никогда в этой системе не проявляет. Потому что никаких бонусов от этого нет, а проблем много. Поэтому я думаю, что я уверен на 99%, что списки на отравление согласовываются лично с Путиным. Тем более, зная, какой Путин микроменеджер, который там, он выверяет даже, вот когда он в дворце в Геленджике жил, вот, в этом знаменитом своем, он там даже выбирал лично, какие кустики будут под его окнами стоять. Вот он сидел и писал, что вот здесь вот должно быть такое дерево, а здесь такое. То есть, если ему какая-то тема интересна, он все делает сам. А эта тема ему явно интересна, потому что, собственно, он это все инициировал, всю эту кампанию отравления еще вот начиная с Щекочихина, да, с начала нулевых. Так что он явно это ведет все сам, и я уверен, что здесь он тоже микроменеджер. То есть с ним согласовывается все, самые даже рядовые отравления, они могут быть без его ведома, в этом я совершенно уверен. Хотя, конечно, за руку еще не поймали, но есть много косвенных на то указаний. Там и от источников, и мы видим, что куда ездили отравители после своих отравлений. Ну, то есть у нас есть стойкое ощущение, что с Путиным все такого рода операции прямого действия согласовываются предварительно.
Инсайдер пишет, что это не новичок, это какое-то другое вещество, судя по тому, что вот вам рассказали опрошенные эксперты, специалисты. Понятно, что это такое?
Ну, мы точно знаем, что это не новичок в случае с Костюченко и с Баблоян. Мы не уверены, что это не новичок в случае с Арно, потому что там нервно-паралитическое тоже средство. И, в принципе, оно может быть и новичком просто немного другого типа, чем тот, что был у Навального, Быкова и Крамурзы. Потому что у Навального, Быкова и Крамурзы симптомы просто один в один между собой. Но они не похожи на то, что у Натальи Арно. Поэтому... Хоть это и нервно-паралитическое вещество, возможно, это какое-то другое вещество, либо какая-то другая модификация новичка. А в случае с Костюченко и Баблоян, там их симптомы похожи на отравление хлорорганическим веществом, поражающим в том числе печень. В принципе, там могут быть разные из этой номенклатуры вещества, но одно из тех, которые дают, например, такие же симптомы, как у Костюченко, это дихлоретан, например. Вот. Оно вполне доступное по сравнению с новичком, и его очень сложно обнаружить, потому что оно и выводится быстро. А поскольку оно летучее, с предметов тоже, если, например, там оно было, например, в стельках ботинок, да, то тоже уже все испарилось. В этом смысле оно удобно для применения. Вот. Но это пока гипотеза, да, потому что мы судим только по симптомам. Симптомам вот в случае с Костюченко и Баблоян сложно судить. Симптомы такие очень неспецифические. Они могут разными вещами, в принципе, вызываться. И мы исключили остальные причины просто потому, что вот такого комплекса симптомов все вместе не вызывает ни одна болезнь известная. Тем не менее, какой это именно яд, вот это уже гораздо сложнее понять.
И в случае с Еленой Костюченко, и в случае с Натальей Арно, их делами сейчас занимаются следственные органы Германии и Соединенных Штатов Америки, насколько я понимаю. Вот с вашей точки зрения, усилия этих следователей могут привести к тому, что будут найдены хотя бы исполнители? Или время было упущено, потому что не сразу сдавали, ну, Елена Костюченко не сразу сдавала пробы на обнаружение вот этого токсина, или потому что у них других дел много, чем сейчас заниматься еще журналисты.
Да, я понял. Нет, я думаю, что здесь неважно, есть ли анализы или нет, то есть поиск исполнителя — совершенно другая задача, и ей занимаются и правоохранительные органы местные. И, конечно, мы ищем исполнителей. Здесь уже не важно, какое вещество использовалось. Важно, что мы знаем, где и как примерно происходило. Поэтому я думаю, что шанс найти их есть. Но это сделать сложнее, чем то, что мы делали в России, где у нас был доступ к огромному количеству данных и баз данных. Здесь гораздо сложнее сейчас будет с новыми инструментами управляться. Поэтому... шанс есть, но он не такой большой, как был в случае с Навальным, Быковым и Карамурзой.
Главный редактор издания «The Insider» Роман Доброхотов был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». МВД России хочет получить доступ к перепискам россиян, например, в мессенджерах, до соответствующего разрешения суда. Для этого ведомство уже разработало поправки к закону об оперативно-розыскной деятельности. Правоохранители предлагают приравнять к необходимых для следственных действий данным любую информацию, передаваемую через интернет. То есть все, что хранится в дата-центрах, облачных хранилищах, у операторов в сотовой связи и даже просто в мобильных устройствах граждан. Сейчас для доступа к этим данным по закону следует дожидаться решения суда. А предлагаемые поправки могут существенно упростить эту процедуру, рассказывает Анастасия Тищенко.
Ваши звонки, переписки, файлы, которые вы скачиваете, фотографии, которые вы храните в телефоне, могут вмиг стать достоянием оперативных сотрудников, даже без вашего ведома и разрешения суда. По сути, Министерство внутренних дел России хочет отменить в стране тайну переписки, гарантированную 23-й статьей Конституции. Ведомство уже подготовило поправки в федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности. Сотрудники правоохранительных органов настаивают на возможности незамедлительно и беспрепятственно в рамках оперативно-розыскных мероприятий получать доступ к любым данным, передаваемым через интернет или хранящимся в дата-центрах, облаках и на устройствах пользователей, чтобы потенциальный правонарушитель не имел времени и возможности удалить улики, объясняют в ведомстве. Решение же суда предлагают получать постфактум, когда необходимые проверки, например, досмотр на улице, уже проведены. Кроме того, в пояснительной записке к документу МВД жалуются, что россияне все чаще стали использовать VPN и совершать с помощью сервиса для обхода блокировок больше интернет-преступлений. 71% таких уголовных дел были приостановлены, потому что не удалось определить преступника. Полномочия сотрудников МВД в России значительно расширили еще в конце 2021 года, когда Владимир Путин подписал поправки в закон о полиции. Они увеличили перечень оснований, по которым правоохранители могут скрывать автомобили, проникать в жилые помещения, оцеплять территории и применять некоторые другие оперативные меры. Теперь полицейские могут проникать в жилище, если там находится человек, на которого указали потерпевшие или очевидцы преступления, и даже если у него нет официального статуса в уголовном деле. Раньше это было разрешено только для того, чтобы задержать подозреваемых. Скрывать транспортные средства полицейские могут, чтобы спасти чью-то жизнь, предотвратить преступление, изъять оружие или наркотики, проверить сообщение об угрозе теракта, установить обстоятельства несчастного случая или обеспечить безопасность во время массовых беспорядков и чрезвычайных ситуациях. Кроме того, полицейским разрешили не представляться, если существует угроза их жизни и здоровью или других людей, или же нужно незамедлительно пресечь преступление. Назвать имя, фамилию и должность при таких обстоятельствах можно позже.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной юрист, сотрудничающий с фондом «Общественный вердикт» Яков Ионцев. Яков, здравствуйте.
Здравствуйте.
Критики вот этого проекта с поправками к закону об оперативно-розыскной деятельности называют его антиконституционным, который посягает на неприкосновенность частной жизни, тайну разговоров, переписки, еще много на что он посягает, по мнению критиков. И пишут, что Министерство внутренних дел хочет получить доступ к телефонам без санкции суда. Это так?
Формулировка этого законопроекта такова, что можно понять его и как разрешение на контроль любого трафика, который исходит с вашего телефона, с вашего компьютера, то есть в том числе и ваши разговоры, ваши переписки и тому подобное. Поскольку никаких оговорок, касающихся характера трафика в законе нет, то, видимо, контролю во внесудебном порядке подлежит любой трафик. В принципе, тот закон, который сейчас есть, в его нынешнем виде уже позволяет осуществлять контроль трафика. Единственное отличие в том, что сейчас для этого требуется судебный контроль. Законопроект предлагает этот судебный контроль отменить. Естественно, возникает вопрос, а для чего, почему? Учитывая, что в трафике содержится информация довольно чувствительная, это наши телефонные переговоры, это наша переписка.
Слушайте, а вот мне кажется, что ничего особенно не меняется с этими поправками, если их примут и немножко переделают закон, потому что и сейчас многожды и часто можно слышать истории о том, как какие-то полицейские требуют, чтобы люди показывали им, что у них в телефоне, не только полицейские, пограничники, да кто угодно, проверяют переписки у граждан без всяких решений судов. Это называют, они, по-моему, это называют осмотр или как-то так. Более того, если я не путаюсь, ничего, то, по-моему, вопрос о доступе полиции, там, каких-то следственных органов, оперативников к перепискам уже рассматривал Конституционный суд Российской Федерации, вот здесь меня поправьте, который сказал, что нет, все нормально, можно без суда, если очень нужно.
Да, действительно, решение Конституционного суда, точнее, определение такое было, если меня память не подводит, 2018 год. Там рассматривался вопрос о том, защищается ли тайные переписки, переписка в мессенджерах в телефоне, и в тот раз суд принял такое решение, что не защищается. Но, во-первых, уже были прецеденты, когда Конституционный суд по одному вопросу принимал разные решения по разным делам. То есть у нас есть некоторые надежды, что если такой вопрос повторно станет предметом рассмотрения, то, возможно, суд примет другое решение. Возможно. Что касается того, что сейчас сотрудники полиции, не только полиции, телефоны осматривают. Да, они осматривают. Но можно ставить вопрос о том, осматривали ли они его законно, и, соответственно, законно ли добыта информация, которая ими добыта. Да, естественно, для оперативной работы это не имеет значения. Для оперативной работы годится любая информация, хоть сколько-нибудь достоверная. Но для использования в уголовном процессе это существенно. То есть доказательства, полученные с нарушением закона, являются недопустимыми доказательствами и не могут использоваться в процессе.
А поясните мне, пожалуйста, зачем вот это нововведение нужно полицейским? У них разве недостаточно имеющихся уже полномочий для того, чтобы производить качественные расследования и поставлять в суды дела с качественными доказательствами?
Я не знаю, что вам на этот вопрос ответить, чтобы не оклеветать правоохранительные органы. Возможно, хотят уменьшить нагрузку на оперативные службы, которые связаны с представлением в суд материалов. Возможно, по каким-то совершенно другим причинам, о которых мне даже страшно думать, хотят вывести из-под судебного контроля такую деятельность.
А для обычных граждан что-то изменится с принятием этих поправок? Ну вот для всех тех людей, которые пользуются мобильными телефонами, смартфонами, всем чем угодно, они это заметят вообще?
Возможно, что и нет, потому что я не совсем понимаю, как они заметят наличие или отсутствие доступа к их переписке каких-то лиц посторонних, по крайней мере, в большинстве случаев. Но я обращаю внимание, что нарушение тайной переписки – это нарушение независимо от того, заметил ли это субъект переписки или же это осталось для него в тайне?
Юрист Яков Ионцев был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». 29 населенных пунктов оказались в зоне затопления во время наводнения в Приморском крае. 3 человека, в том числе 2 подростков, погибли. Больше всего пострадал город Уссурийск. Здесь под воду ушло 40% территории. Люди лишились домов, документов, ценностей. А все потому, что строители дамбы за 300 миллионов рублей, защищающие город, ошиблись в расчетах.
Вот такая вот история у нас произошла. Сейчас мы тонем.
Так выглядит дамба за 300 миллионов рублей, которая не выдержала большой воды. Конструкцию прорвало, и поток хлынул в жилые кварталы. Региональный провластный канал передал слова подрядчика. Оказывается, строители не рассчитывали на такой разгул стихии. Местные жители видели, как рабочие боролись с промоинами. Их ошибки, считают горожане, и привели к трагедии. Прокуратура Уссурийска уже возбудила уголовное дело по факту прорыва.
Во время фала, как начала вода подтопляться, он засыпал просто глиной. Просто обычной глиной позасыпал эту промоину. Ну и вода, которая уже дошла до пикового уровня, именно та эта глина, которую насыпала, она не выдержала. И вода стала пошла просто одним потоком. Сплошным потоком, вот как есть с той стороны дамбы, и одним большим потоком пошла.
Местные власти отчитались о помощи пострадавшим, однако жители затопленных домов недовольны объемом этой помощи. Жалуются на перебои с доставкой продуктов, газовых баллонов и питьевой воды. Жителям одного из пострадавших сел выдали матрасы, но с условием вернуть их обратно. Во время встречи мэра города с населением люди, лишившиеся домов, эмоционально разговаривали с градоначальником.
Что я сделаю за 150 тысяч? Что? Ребенок вот не задержит, а второй в школу нахуй. Все утонуло с учебниками. Чего я делаю за 150 тысяч? Себе делать еще за 150 тысяч.
Сейчас вода отступает из Приморья. При этом от большой земли до сих пор отрезан 21 населенный пункт. Под водой остаются 20 участков автомобильных дорог, 706 жилых домов и около 1000 приусадебных участков. Кроме этого, возбуждено уголовное дело из-за утечки мазута после прорыва дамбы. Как сообщают следователи, мазут загрязнил почву на площади не менее 7000 квадратных метров. Ущерб почве оценивается на сумму не менее 2 миллионов рублей.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Российские власти готовятся к выборам на оккупированных территориях. Помимо них, в единый день голосования в десятках регионов страны будут выбирать глав регионов, в том числе в Москве и Московской области, и региональные парламенты. Центр избирком разрешил голосовать дистанционно, то есть по сети, в 24 регионах России. У наблюдателей и оппозиционных кандидатов именно электронное голосование по-прежнему вызывает много вопросов, рассказывает Иван Воронин.
Жаркие, конкурентные, твои. Такими Элла Памфилова, если немного перефразировать главу Центра избиркома, видит грядущие выборы мэра Москвы. Правда, по последнему опросу компании Russian Field отдать голоса за действующего мэра Москвы Сергея Собянина готовы 65,5% респондентов. Его ближайший конкурент Леонид Зюганов чуть больше 5%. У остальных шансов заметно меньше. Глав регионов помимо Москвы будут выбирать еще 20 субъектов федерации, местные парламенты 16 регионов. Плюс временно оккупированные территории, в том числе Херсонская область, чей региональный центр деоккупирован.
Понимаем, что ситуация сложная, понимаем, что военное положение. Но тем не менее, при определенных условиях, те поправки, которые сейчас приняты, дают возможность вот, при соблюдении определенных условий все-таки выборы проводить. И к нам обратились с такой инициативой руководители всех четырех новых субъектов Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской области и Херсонской области вот с такой инициативой, то, что они хотят все-таки назрела необходимость провести эти выборы.
В 23 регионах плюс аннексированный Крым можно проголосовать дистанционно. Это 21 миллион потенциальных онлайн-избирателей, подсчитали в Центре избиркоме. Но в сети ожидают около 5 миллионов человек и постараются увеличить нагрузку вдвое, до 10 миллионов избирателей, чтобы, цитирую, понять, насколько на надежно система работает. Ведь в следующем году выборы президента. 2 года назад кандидаты от несистемной оппозиции уже проверяли.
Электронное голосование в Москве оказалось одним большим жульничеством. И мы об этом громко, много говорили и предупреждали. Увы, и может быть в этом наша главная недоработка, надо сказать, недостаточно громко. Мы кричали «держи вора», но не смогли помешать преступлению совершиться.
Мы видим аномальные значения в пятницу и в воскресенье утром. Мы видим даже тот самый перерыв на обед избирателей Хованской днем воскресенья. Мы видим, как резко прекратился приток новых голосов около 2 часов дня, когда, судя по всему, задачу сочли выполненной и голосование стало обыкновенным, ровно соответствующее бумажным результатам.
Но пока подкручивать результаты не надо, есть админресурс. Издание «Сота» рассказало, что 14 августа сотрудников Министерства лесного хозяйства Нижегородской области обязали в течение суток зарегистрироваться на платформе для электронного голосования и предоставить об этом отчет. Для тех же, кто собирается идти на избирательные участки, готовят локальные избиркомы. Так, в центральном районе Санкт-Петербурга ни одного из 130 кандидатов от партии «Яблоко» не включили в состав участковых комиссий. По всему городу отказали почти половину кандидатов от «Яблока» в УИКе. Кандидатами на выборы зарегистрировали более 70 тысяч политиков от 20 партий, отчитался Центр избирком. Почти половина из них, 33 тысячи кандидатов, от одной «Единой России».
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией руководитель общероссийского общественного движения «Голос» Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как много избирателей в этом году следят за тем, как проходит избирательная кампания в России? Тем более, вот я, когда готовилась к эфиру, с большим сюрпризом для меня было узнать, что, оказывается, в этом году выбирают целого мэра Москвы и губернатора Московской области. Обычно это сопровождается какими-то невиданными действиями. В общем, все вроде в курсе происходящего бывает, а сейчас просто тишина, такое ощущение.
У нас действительно очень большие в этом году выборы. У нас сможет проголосовать порядка, там, по-моему, 60 или 70 миллионов человек. Ну, то есть больше половины страны, на самом деле, 10 сентября сможет прийти на избирательные участки. Сколько из них придет, большой вопрос, потому что действительно во многих случаях выборы не очень заметны. Но опять же, это не везде происходит. Очень сильно зависит от региона. Страна большая, регионы очень разные. Я всегда об этом говорю, мы иногда об этом забываем, потому что страна очень разнообразна, и политическая ситуация, и ситуация в том числе с выборами, везде очень разная. У нас, кроме мэра Москвы, у нас вообще в этом году губернаторы 21 региона избираются, в том числе таких огромных регионов и богатых регионов, как Якутия, Красноярский край, которые там сопоставимы с целым Евросоюзом, да, если взять по территории. И действительно, там и экономический потенциал. Тюменская область у нас губернатор избирается, Подмосковье, вы уже сказали, ну и много-много еще других. У нас больше, чем в 20 регионах, если мне память не изменяет, избираются депутаты законодательных собраний, то есть региональных парламентов. У нас дюжина городских дум избирается и еще целый мэр Хабаровск отдельно. Да, один вот из редких мэров городов, который до сих пор у нас продолжает избираться населением. Их всего у нас 5 или 6 из административных центров осталось. Вот в том числе мэр Хабаровск. И кое-где выборы интересны, да, то есть если мы посмотрим на Москву или Подмосковье, то там действительно выборов почти незаметно, ну, потому что конкуренции Сергею Собянину нет, конкуренции Андрею Воробьеву тоже нет, собственно, никого бы и не допустили бы на эти выборы из тех, кто мог бы эту конкуренцию составить. А вот в некоторых регионах все довольно интересно. У нас, например, впервые за много-много лет идет очень конкурентная губернаторская кампания в Хакасии. Там действующий губернатор, молодой коммунист Валентин Коновалов, ну, относительно молодой, да, относительно всех остальных, которого в 2018 году неожиданно для Кремля и для него самого, мне кажется, избрали главой региона. Кремль не хотел видеть его во главе Хакасии, вот он ведет очень конкурентную кампанию сейчас против выдвиженца Кремля, единоросса Сергея Сокола, который вернулся с фронта, с орденом мужества. При этом там региональные элиты перебегают из Единой России в КПРФ, тяжеловесы настоящие, да, там отцы-основатели Республики Хакасия фактически. Поэтому там очень интересно. У нас есть очень интересные выборы, законодательные собрания, тоже, может быть, не очень предсказуемые. Поэтому в общем, достаточно живая избирательная кампания в некоторых территориях идет. А где-то традиционно тихо и незаметно.
Да, но вот тем не менее, как бы считается, что Москва и Московская область задают тон. Понятно, что могут быть сколько угодно конкурентными выборы где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке, но и отголоски таких вот конкурентных выборов, когда выигрывают самые неожиданные какие-то кандидаты, они едва доходят до Москвы. Ну, то есть это никак не влияет, что говорят, на общую температуру по больнице. В этом году ситуация вот такая же, да, то есть ничего не может прилететь, условно говоря, из-за Урала для того, чтобы тут зашевелились и запереживали власти в Москве, что народ-то голосует как-то иначе?
Нет, власти в Москве очень переживают как раз, да, у нас в Хакасию недавно влетал целый заместитель Кириенко для того, чтобы разбираться там как раз с местными элитами, которые бунтуют. Поэтому как раз вот власть это очень переживает. Другой вопрос, что у нас страна очень москвоцентричная, у нас журналисты почти все в Москве находятся, а с момента, ну, фактически введения военной цензуры и переезда многих редакций за границу ни у кого не осталось региональной сети, поэтому мало кто понимает, что вообще происходит в других регионах. Ну и Москва, конечно, это очень большой регион. Там 7 миллионов избирателей. Подмосковье еще 5 миллионов избирателей, да, то есть это практически 10% всех избирателей нашей страны, у нас там чуть больше 110 миллионов их. Поэтому это, конечно, важные регионы, но, опять же, я говорю, они у нас всегда немножечко искажены, у них, на них всегда очень, ну, избыточный, на мой взгляд, фокус внимания обращен. При этом, ну, в других-то регионах живет еще больше, да, людей. Суммарно. Uh-huh. Поэтому я как раз вот Хакасия, где, да, действительно, регион маленький, мало кто вспомнит, где он находится, на карте не сразу найдет. Экономика там не очень большая, но при этом как раз благодаря тому, что там идут конкурентные выборы, мы можем посмотреть, что на самом деле происходит с настроениями избирателей в стране. Мы можем посмотреть, а как вообще может выглядеть конкурентная кампания. Потому что мы начинаем забывать, да, как конкурентная кампания глав регионов может смотреться. А там выборы, вы знаете, можно вполне себе сравнивать с какими-нибудь европейскими и не самыми плохими причем. Uh-huh. А в этом смысле. Поэтому, это, знаете, это как в книжке про Буратино. Вот у папы Карла висел такой холст с нарисованным очагом. Да? Вот нам Хакасия позволяет ткнуть носом в этот холст, чтобы посмотреть, а какова реальность. Там оказывается дверь в какой-то другой мир, потому что на самом деле этот холст нарисовали нам власти, да, они нам подсунули совершенно неконкурентные кампании, при этом как бы формально зарегистрировали почти все парламентские партии на губернаторских выборах, кроме тех ситуаций, когда парламентская партия могла составить конкуренцию. Например, в Алтайском крае на днях не зарегистрировали кандидатку от КПРФ, которая вполне могла выиграть выбор. А в Якутии, где у действующего губернатора есть сразу трое конкурентов, которые могли бы вытащить его во второй тур, а второй тур это почти всегда проигрыш действующей власти, ни один из них даже не выдвинулся на выборы. Да, ну то есть, как бы, вот то, что мы видим, и то, что мы увидим в сентябре по губернаторским выборам, когда там будут высокие результаты действующих губернаторов, это на самом деле, ну, такая иллюзия, потому что, как бы, кампании не было. Да, никакой конкуренции им никто не составлял. Там, где зарегистрировали кандидатов, они никакой кампании не вели. Вот единственный пример, это если про губернаторские. Про депутатские кампании, про кампании в региональные и городские парламенты, там ситуация чуть более сложная, чуть более интересная, наверное.
Вот вы говорите, что неугодных кандидатов просто не допускают до выборов. Это уже стало традицией на протяжении нескольких лет. Есть ли еще какие-то нарушения, о которых сейчас на этапе вот этой кампании регистрации заявляли потенциальные кандидаты?
Ну, сейчас идет как раз этап регистрации окончания. Ну, то есть у губернаторов этап закончился, а у депутатов он где-то закончился, где-то подходит к концу. Ну, в общем, все вот в ближайшие дни окончательно решится. Действительно, есть, как всегда, определенные скандалы с тем, что кого-то не допустили по самым разным поводам. Но в этом году, вы знаете, даже чаще происходит, мне кажется, скандалы с тем, что кого-то допустили. Потому что допускает откровенных спойлеров. Коммунисты России активно регистрируются, да, сейчас на выборах. Вот у нас, например, на тех же выборах глав регионов парламентская партия «Новые люди» выдвинула кандидата в 6 регионах, зарегистрировалась в 5, и один еще снялся вот буквально на днях уже самостоятельно, то есть в 4 осталось. Такая мощная партия, как «Коммунисты России», у которой нет ни одной, мне кажется, реально работающей местной ячейки по стране, она зарегистрировала своих кандидатов аж в 8 регионах. Причем вот в той же самой Хакасии целый центр избирком регистрировал кандидата, хотя это вообще не его полномочия, а полномочия республиканской комиссии, которая регистрировать его не хотела. Да, то есть вот спойлера. По фамилии Грудинин в Хакасии от «Коммунистов России» регистрировал целый центр избирком. Тех же «Коммунистов России» в той же Хакасии, но уже на парламентских выборах, тоже регистрировал центр избирком в обход республиканской комиссии. И этих самых «Коммунистов России» еще много где оказались зарегистрированы, хотя, опять же, вот те же самые «Новые люди», у них, например, даже список не заверили в Ненецком автономном округе на севере. Ну, то есть, как бы, мы видим, что тех, кого власти не хотят видеть на выборах, они стараются не регистрировать. Хотя, опять же, от региона очень сильно зависит. Тех, кого они, наоборот, видят как оружие в противодействии, ну, своим основным оппонентам, они регистрируют. Это вот как раз про то самое право избираться и быть избранным, да, в нашем случае. А с самовыдвиженцем практически невозможно зарегистрироваться. Это просто, ну, потом. Формально существует этот статус, фактически он, ну, просто не работает.
А люди вообще знают о том, что у них какие-то происходят кампании? Насколько вот эти самые избиратели вовлечены во всю эту историю? Тем более, что вот вы сказали в самом начале, что почти 60 миллионов человек, если придут ногами на участки, могут проголосовать. Ну, это огромное количество. Почти половина голосующего населения, больше.
С этим тоже есть проблема. Вот я недавно, буквально на днях, специально ходил по Москве и пытался найти агитацию хоть какую-то. Да, и этой агитации там вообще не было. Но тут вопрос как раз в том, насколько реальными являются кандидаты. Да, то есть все-таки формально задача информирования лежит на избирательных комиссиях. Но все-таки мы с вами понимаем, что реальными заинтересованными лицами должны быть кандидаты. Они должны дойти до своего избирателя, они должны его сагитировать и должны его провести на избирательные участки. Да, ну, как бы смотивировать, чтобы он пришел. Если нет реальных кандидатов, то и избиратели не будут знать о выборах. Как только появляется более-менее конкурентная кампания, где есть информационные поводы, которые пишут СМИ, которые обсуждают люди, ну так тут же информированность возрастает.
А зачем вообще вот эти все пляски с выборами? Зачем тратить деньги на эти кампании? Это же все равно требует какого-то вовлечения бюрократии. Зачем, если и так все известно, кто где победит?
Ну, во-первых, не всегда известно, как я говорил уже. Да, вот мне бы было очень интересно узнать, кто сейчас победит в Хакасии, в Забайкалье, в Якутии на парламентских выборах. Да? Ну, то есть есть достаточно много территорий, по которым у меня, например, нет ответа там, ни в процентах, ни в конечном победителе этого всего. Ну, конечно, победитель проще, но все-таки соотношения, да, какие важны. Для власти все-таки именно выборы являются основой ее легитимности. Когда мы отвечаем на вопрос, почему Путин президент, почему он в Кремле, то мы отвечаем, потому что выборы прошли. Да? Они могут быть сфальсифицированы, они могут быть какие-то еще, но процедура сама совершена. Без этой процедуры он не президент. Без этой процедуры губернатор не губернатор, депутат не депутат. Да? Ну, то есть как бы все основания власти, кроме чисто силового, да, кроме того, что я могу на штыках что-то удержать, они рассыпаются. Но, как говорил Наполеон, на штыках можно сесть на трон, а усидеть на троне очень долго, очень сложно. Поэтому нужны политические основания. А эти политические основания, они связаны с выборами. Выборы – это не такая дорогая вещь. На самом деле, да, мы постоянно слышим про эти разговоры, про то, что это куча денег, но на самом деле, если пересчитаете в размерах бюджета, это, ну, копейки, да. Перенесите это вот на семейный бюджет свой, и это будет поездка на автобусе, условно говоря, по расходам. Поэтому говорить про то, что это большие деньги, не очень важно. Но вот тут в плане обеспечения этой самой легитимности, в плане обеспечения того, что народ принимает вас как власть, очень важно, что в этот процесс вовлечено очень много людей. да, в том числе и той самой бюрократии, почти 1 000 000 членов избирательных комиссий, несколько миллионов человек, которые работают в бюджетной сфере, как в администрациях, так и там в бюджетных всяких учреждениях, и как организаторы выборов, да, фактически они выступают, неформальные такие, и как избиратели они потом приходят. Ну, то есть это огромная машина, которая действует, и это в том числе сигналы там, и, возможно, для элит, которые видят, что вот именно этот человек может управлять такими машинами. Это, кстати говоря, один из аргументов, почему онлайн-голосование, да, вот, про которое вы тоже начинали говорить, оно действительно в этом году самое масштабное у нас в истории, вообще в мировой истории.
24 региона, да?
24 региона, 20,5 миллионов человек потенциально могут проголосовать онлайн в этом году. И наблюдатели, в общем, совершенно обоснованно заявляют, что контролировать онлайн-голосование невозможно, нет для этого инструмента. И единственное, что может сдержать это самое онлайн-голосование, это политические риски. Вот, понимаете, с точки зрения элит, да, что такое выбор? Это некий управленческий процесс. Вот вы должны вовлечь в него там, миллионы людей. Это могут сделать там действующий президент с его администрацией. Да? ФСБ условно или там еще кто-то это сделать не может. А вот онлайн-голосование, с точки зрения тоже самое управленческое, это два человека нажимают на кнопку. Кто контролирует этих двух человек, этих двух программистов, тот, собственно, выборами управляет и может подсадить любого. Поэтому как бы ставить все карты на онлайн-голосование я бы на месте действующих властей бы не стал, конечно.
А насколько эта система защищена от внешнего воздействия?
А это никто не знает. Это никто не знает, потому что нигде же открытого кода не было. Никто не может проверить. Да, ну, то есть они формально, ну, московская, по крайней мере, система. У нас две разные системы. Да, есть московская и федеральная. Предлагали взломать. Да, никто вроде как бы формально не взломал. Но что-то на самом деле мы не знаем, да, потому что мы не можем проверить. Это абсолютно черный ящик в данном случае. Единственное, что вот сейчас радует, что, по-моему, неделю назад Центр избирком говорил, что 400 тысяч заявок на онлайн-голосование. Ну вот 400 тысяч от 20 миллионов – это примерно 2%, угу, да, избирателей. Но еще месяц впереди.
На протяжении последних нескольких лет и особенно вот после начала этой так называемой специальной военной операции, когда ввели фактически в стране военную цензуру, практически не оставили людям возможности как-то самовыражаться, выражать свой протест, говорили, что выборы, какие бы ни были, в том числе региональные, вот это последний ваш легитимный шанс показать свое отношение к тому, что происходит в стране, к действующей власти. Разделяете ли вы эту точку зрения и с вашей точки, и как вы считаете, люди понимают это и готовы ли воспользоваться вот таким шансом высказаться о том, что происходит?
Я думаю, что это шанс. Я не уверен, что он последний, но это, конечно, возможность. Опять же, зависит от региона. Да? В Чечне это меньшая возможность, а в Красноярском крае большая возможность. А в Москве сейчас с тотальным онлайн-голосованием ближе к Чечне, да, в данном случае. Но, тем не менее, это шанс выразить свою точку зрения. Как мы видим, в некоторых регионах это шанс и повлиять на какие-то реальные дела. Что касается того, что думают люди, надо все-таки понимать, что люди разные. Да, у нас есть какая-то часть, назовем политическими активистами, гражданскими активистами, у которых я вижу сейчас у многих, ну, действительно, такой упадок сил, депрессию некую. Да, кто-то уехал, кто-то просто ушел во внутреннюю миграцию, кто-то еще как-то. Да. Вот в этом сегменте общества действительно есть, мне кажется, такое уныние. Но как бы общество не ограничивается этим сегментом. У нас достаточно много разных групп в обществе, и они ведут себя в этих условиях по-разному. Да? Потому что ну, там люди, у которых были проблемы с ЖКХ, со здравоохранением, с образованием где-нибудь в Омской области, в Алтайском крае или еще где-то, они же как бы, эти проблемы не рассосались, они же усугубляются на самом деле, да? Там, с ценами, зарплатами. Количество злости, агрессии, в том числе по отношению к властям в обществе, тоже будет расти. постепенно. Поэтому ну, любыми способами надо пользоваться. А уныние вообще, конечно, это не очень хорошая стратегия. Да, надо себя вытаскивать из нее.
Спасибо большое. Станислав Андрейчук, руководитель общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос», был на связи с программой «Человек имеет право». И до встречи в сентябре, когда уже подсчитают голоса и посмотрим, принесут ли эти выборы какие-то сюрпризы. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.